Один Дмитрий, несмотря на то, что пил ровно с нами, продолжал быть в своем строгом, серьезном расположении духа, которое несколько сдерживало общее веселье. «Ну, послушайте, господа», — сказал Дубков, — «после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся».
«Нехлюдов ведь не поедет», — сказал Володя.
«Несносный смиренник, ты несносный смиренник», — сказал Дубков, обращаясь к нему. «Поедем с нами, увидишь, что отличная дама, тетушка».
«Не только не поеду, но и его с вами не пущу», — отвечал Дмитрий краснея.
«Кого? Дипломата? Ведь ты хочешь дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили об тетушке».
«Не то что не пущу», — продолжал Дмитрий, вставая с места и начиная ходить по комнате, не глядя на меня, — «а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал.
Он не ребенок теперь, и ежели хочет, то может один без вас ехать, а тебе должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хоть чтобы другие тоже делали».
«Что ж тут дурного?» — сказал Дубков, подмигивая Володе, — «что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чаю. Ну, а ежели тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь?»
«Угу», — утвердительно сказал Володя, — «съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет».
«Что, ты хочешь ехать с ними или нет?» — сказал Дмитрий, подходя ко мне.
«Нет», — отвечал я, подвигаясь на диване, чтобы дать ему место подле себя, на которое он сел.
«Я и просто не хочу, а если ты не советуешь, то я ни за что не поеду».
«Нет», — прибавил я потом, — «я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать, но я рад, что не поеду».
«И отлично», — сказал он, — «живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке, это лучше всего».
Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня. Он чрезвычайно развеселился, потребовал еще бутылку шампанского, что было против его правил, зазвал в нашу комнату какого-то незнакомого господина и стал поить его, пел «Гаудеамус игитур», просил, чтобы все вторили ему, и предлагал ехать в Сокольники кататься, на что Дубков заметил, что это слишком чувствительно. «Давайте нынче веселиться», — говорил Дмитрий, улыбаясь. «В честь его вступления я в первый раз напью с пьяну, уж так и быть». Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что может честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на меня и на других, кажется, эта неожиданная веселость действовала заразительно, тем более что на каждого из нас пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась, и ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я об них пристально думал. В противном же случае ноги забирали по сторонам, а руки выделывали какие-то жесты. Я устремил на эти члены все внимание, велел рукам подняться, застегнуть сюртук и пригладить волосы, причем они как-то ужасно высоко подбросили локти, а ногам велел идти в дверь, что они исполнили, но ступали как-то очень твердо или слишком нежно, особенно левая нога, все становилось на цыпочку. Какой-то голос прокричал мне: «Куда ты идешь? Принесут свечку!» Я догадался, что этот голос принадлежал Володе, и мне доставило удовольствие мысль, что я все-таки догадался. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше.